Всем добрый вечер. И спешу поделиться. Стыдно в этом, может быть, даже немножко признаться, но в наш цифровой век, когда столько много фотографий, видео и так далее нас окружает, в том числе персональных, не всегда есть время насладиться этим, так скажем, цифровым контентом. И у меня год назад, чуть даже больше, родился сын, и у него была бритмила. И у нас был замечательный фотограф, который фиксировал это радостное событие, завет обрезания, бритмила. И только сегодня, во время подготовки к уроку, я вот фотографии, которые тогда, год назад, были нафотографированы, я их только первый раз посмотрел. И, соответственно, несколько фотографий взял в качестве иллюстраций к сегодняшнему уроку. Вот. Так что, да, но лучше поздно, чем никогда. Вот, поэтому, наверное, какая-то все-таки полезность в этом есть. Вот, мы сегодня находимся на второй станции, на втором этапе жизни еврея. И тут нужно сказать, что тема завета обрезания, бритмила, она, конечно же, в первую очередь касается, ну, не в первую очередь, а в принципе касается только мальчиков, мужчин. Это мужская заповедь. Мужчинам делают, вводят их в завет обрезания, делают им бритмилу. И еврейские отцы обязаны исполнить эту заповедь, этот завет по отношению к своим детям, к своим сыновьям. Вот. И поэтому получается, что этот этап жизни, цикла еврейского жизни, он очень специфичен. Но я сегодня сразу немножко анонсирую, что сегодня будет. Я буду рассказывать не только про заповедь Мила, заповедь обрезания, что, безусловно, в принципе, тоже полезно знать. Даже если у кого-то нету сыновей, или кому-то эта тема уже не актуальна, или еще не актуальна. Но вот так как сама концепция завета обрезания, она чрезвычайно важна в повествовании Торы, то я думаю, в принципе, это будет полезно всем послушать. А также, чтобы сделать урок более универсальным и более широко раскрыть этот этап цикла еврейской жизни, я немножко расскажу про еврейские имена. Про еврейские имена. Какое-то время назад я целый урок на эту тему проводил со всеми аспектами. Но буквально пару идей я оттуда, со своих старых записей, скажем так, выдернул и попробую вам их тоже рассказать. Вот, поэтому, и я думаю, что, наверное, это касается всего цикла вот этих моих уроков. Я рассказываю относительно поверхностно, но все равно стараюсь создать вот какую-то общую базу знаний по теме цикла еврейского жизни, чтобы не только тем из вас, которые слушают этот урок прямо сейчас онлайн или будут потом запись его смотреть, было что-то в нем полезного и нового, возможно. Но и также, чтобы вдруг кто-нибудь когда-нибудь случайно наткнется на запись этой трансляции в интернете и может тоже что-то полезное узнать. Так вот, начнем с обсуждения ашкафы мировоззрения. И, в принципе, поговорим, что такое заповедь Мила, заповедь обрезания. С этого сегодня и начнем. Как фактически исполняется эта заповедь, какие есть традиции, минхагим, законы и так далее, я расскажу чуть позже с иллюстрациями. Вот, сейчас же поговорим, в принципе, про саму идею. саму идею. Заповедь обрезания, бритмила, упоминается в Торе много раз. Много раз. Она несколько раз, эта заповедь, сказана нашему праотцу Аврааму. Она же повторена его сыну Ицхаку, как отдельная заповедь от Бога, сделать милу, сделать обрезание. Но фактически, как заповедь Торы, она зафиксирована в Торе в предыдущей недельной главе, предпредыдущей. Недельная глава Тазре, которую несколько недель назад мы в синагогах читали. И в этой недельной главе, в этом тексте Торы сказано следующее. Если женщина родит сына, то в восьмой день пусть обрежут крайнюю плоть его. Ваикра, 12 глава, 3 пасук. На иврите это звучит как «убайом ашмини и моль псар арлато». Перевод русский еврейского текста, он, в принципе, точный в данном случае, но есть, как говорится, нюансы. Потому что иврит, точнее даже не иврит, а лашон кодеш, святой язык, он очень объемный. И многие слова, многие термины, они объемны. И поэтому слово «орла», которое упоминается в ивритской оригинальном тексте заповеди обрезания, имеет очень много значений. И поэтому, если просто перевести слово «орла» как «крайняя плоть», то большая часть смыслов теряется, потому что невозможно это объемное слово перевести. То есть, как вот если мы представим себе трехмерный объект, если мы его изображаем в двухмерном пространстве, мы, конечно, наверное, можем немножко понять, что это за объект был, но в полной полноте эта информация от нас скрыта. То же самое происходит с переводом текстов Торы. Если с лашон а-кодеш, святого языка, переводить на другие языки, весь объем текста теряется. Так вот. Давайте поговорим, что это за такая заповедь. Тут я должен сразу сказать, что в Талмуде, сразу в нескольких местах, в разных формулировках указано еврейскими мудрецами, что заповедь обрезания настолько великая, заповедь и мила, мила это обрезание на иврите, эта заповедь настолько великая, что она равнозначна всем остальным заповедям Торы. И относительно вот таких различных высказываний раввинов в Талмуде есть разные мнения комментаторов Талмуда, как их интерпретировать. Есть комментаторы Талмуда, которые воспринимают такие высказывания, что какая-либо заповедь равнозначна всем остальным вместе взятым, некоторые комментаторы понимают это буквально. То есть это вот действительно высокая значимость этого действия Тора, согласно Торе, есть. Это великое, большое дело, большая заповедь. Очень важный, центральный ритуал еврейской жизни. Есть комментаторы Торы, говорят, что на самом деле комментаторы Талмуда, что на самом-то деле та же устная Тора, те же мудрецы Хазаль учат нас, что мы должны относиться ко всем заповедям равнозначно. В наших глазах все заповеди должны быть одинаковые, они все сказаны Всевышним, все они являются частью общей системы нашей жизни, согласно принципам Торы. Поэтому вот это высказывание раввинов, что заповедь обрезания равнозначна всем остальным, не следует понимать прямо буквально-буквально, а это высказывание просто подчеркивает особые аспекты, которые есть в этой заповеди. И это все-таки один раз в жизни человека мужского пола происходит, еврейского. Вот, другие заповеди могут повторяться, это один раз. И естественным образом нам кажется, что все, что происходит единожды или очень редко, это более значимое событие, чем то, что происходит постоянно. Вот как раз-таки мудрецы нам говорят, что это не всегда так, но Вот такое восприятие у нас есть. Так вот, давайте поговорим про эту заповедь более детально. В первый раз она упоминается, как я говорил, в контексте нашего праотца Авраама, которому она была повторена, эта заповедь, несколько раз, немножко с разными формулировками, из которых учится очень много смысла. Первый раз в 17 главе Брешит заповедь обрезания Всевышним Аврааму была заповедана следующим образом. «Векемоци эдбрити» — «я поставлю», дословно, «союз между мной и тобой, между потомством твоим после тебя в роды их, союз вечный, чтобы быть Богом тебе и потомству твоему после тебя». Вот, очень много таких емких слов, не совсем понятно, что они означают. Что означает слово «союз»? Что означает «союз вечный»? Что повторяется, да, вроде та же самая идея. То есть что имеется в виду? Что это за союз такой? И что это означает? Что это действие обрезания означает? Обрезание крайней плоти. Что это такое? Чуть позже Тора нам сообщает следующее. Вот завет мой, который вы должны соблюдать между мной и вами, и между потомством твоим после тебя. Обрезан да будет у вас всякий мужчина. Обрезайте крайнюю плоть вашу, и это будет знаком союза между мной и вами. Вот тут появляется новое слово. Знак. То есть было слово союз. Союз вечный. Тут в другой, чуть позже в тексте появляется формулировка знак. Знак, союз, что это все такое, что это вообще заповедь означает? Что эта заповедь означает? Если посмотреть различные комментарии как раз на эти два пасука, что я и сделал, то можно очень много комментариев самых-самых различных и пояснений найти. Кстати, в наше время цифровое это делается намного быстрее. Раньше нужно было брать книгу, Микрот Гдулот, сборник комментариев на Хумаш, вычитывать все комментарии. Сейчас этот же самый процесс можно сделать намного быстрее в интернете. Вот. И я, скажем так, наверное, все комментарии на эти пасуки просмотрел, которые доступны мне были. И можно выделить, разделить их на три различные направления. То есть так либо иначе, эти комментарии все объясняют три как бы концепции, которые объясняют заповедь обрезания. Первая концепция, первая идея – это идея уникальности. Уникальность, она находится в трудах, в первую очередь, комментатора, который написал книгу Сефер ха-Хинух. Вот. И он объясняет, что обрезание, брит-мила, создает уникальность. Каким образом? Знак вот этого союза автоматически выделяет евреев от всего мира. То есть выделяет не только в духовном смысле, потому что это заповедь, это действие, которое что-то меняет в духовных сферах, и этим уже создается определенная уникальность, создается, не знаю, можно это назвать, отдельный особый канал связи с Творцом через исполнение этой заповеди. Но Сефер ха-Хинух говорит, как бы, ну, в материальном смысле тоже это конкретный знак, конкретное какое-то отличие, которое отличает евреев от неевреев. Тут нужно сказать, что со времени Сефер ха-Хинух или с более древних времен произошли в мире определенные изменения, и в других культурах появилось тоже схожий ритуал, который схожим образом делается. Вот. И поэтому обрезание брит-мила не является уже чем-то супер уникальным. Именно в материальном плане. то есть к чем-то, что им в материальном плане отличало бы евреев от неевреев. Но все равно такой смысл в этой заповеди есть. Это вот конкретный знак. Это как получить паспорт. Паспорт важный документ, который человек бережно хранит и который придает ему определенную уникальность. У паспорта есть серия. Паспорт принадлежит какому-то определенному государству, в котором проживает или работает этот человек и так далее. То есть это его какой-то особый, или, не знаю, в разных странах это могут быть разные вещи. В Германии, где я живу, есть налоговый номер. У всех уникальный налоговый номер. И когда Министерство финансов получает информацию от городских служб, что родился ребенок в такой-то семье, то первое письмо, первый документ, который получает ребенок на свое имя, а не на имя родителей, это небольшая бумажка с налоговым номером, который не меняется всю жизнь. Паспорт может поменять и так далее, а вот налоговый номер – это на всю жизнь. Вот, в других странах это что-то другое, и вот каким-то похожим образом тоже у нас немножко на другом уровне, конечно, но все же обрезание является каким-то знаком, который подчеркивает нашу уникальность, уникальность в материальном смысле. Вторая интерпретация, ее можно найти в Мидраше, Мидраш Танхума на недельную главу Тезриа, вот как раз-таки на эти стихи, в которых присутствует заповедь обрезания. Вот. И Мидраш Танхума говорит, что в сам брит с обрезания является очень важным символом и идеей человеческого самосовершенствования, то есть задачи, самой основной задачи, которая есть у человека в этом мире. И поэтому та часть человеческого тела, с которой ребенок, маленький мальчик еврейский, расстается, называется слово «орла». Слово «орла» — это что-то лишнее, что-то, чего не должно быть. Таким образом, Мидраш объясняет, что создается следующая идея. Человек рождается несовершенным. Несовершенным. Почему? Потому что смысл жизни человека как раз-таки и является достижение вот этого какого-то совершенства во всех аспектах. Это и есть его центральная роль, центральная, самая главная миссия, стремление к совершенству. И поэтому как бы человек в процессе бритмилы, обрезания, как бы исправляется. И таким образом ему, его родителям и всему еврейскому народу дается в символическом плане вот этот тезис, эта идея, что нужно меняться. Нужно меняться, нужно отбрасывать то, что нужно отбрасывать, нужно делать то, что нужно делать, и не нужно делать то, что не нужно делать. Вот простое правило, просто звучащее, которое, впрочем, очень сложно реализуется. То есть на это нужно всю жизнь потратить. Вот, это идея номер два. Идея номер три, она очень интересная, но совершенно с другого боку объясняет заповедь обрезания, но все же такая идея есть. Есть в Талмуде, в трактате Менахот, рассказ. Рассказ про злодея Турнус Руфуса и Раби Акиву. Турнус Руфус был каким-то официальным лицом Рима в земле Израиля. Раби Акива, знаменитый раввин, Раби Акива, который был настолько великий, что гибель его учеников до сих пор откладывает определенный траур раз в год на всю нашу жизнь. Сейчас в дни Омера соблюдается такой определенные законы траурные, которые касаются учеников Раби Акивы. Так вот, Раби Акива, знаменитый раввин, общался как-то с этим злодеем Турнус Руфусом, римлянином. И тот у него спросил, говорит нам Талмуд, что лучше, деяние Бога, что прекрасней, деяние Бога, либо деяние человека. Вот. Злодей Турнус Руфус ожидал от Раби Акивы услышать ответ деяния Бога, потому что и за этим должен был последовать следующий вопрос. То есть это был такой наводящий вопрос. И Раби Акива удивил Турнус Руфуса, потому что, видимо, он ответил не так, как Турнус Руфус ожидал. Потому что Раби Акива говорит, что деяние человека прекрасно, лучше. То, что делает человек, лучше. И Турнус Руфус, на что у него спрашивает, выглядит, как это работает, почему вроде Бог, он абсолютен, все, что делает Всевышний по вашему же учению, это абсолют, а как бы человек, он конечен и ограничен смертью. Вот. И Раби Акива проиллюстрировал ему это с помощью перформанса. Он принес ему готовый вкусный хлеб и зерна пшеницы, из которых хлеб делают. И спросил у того, что ты считаешь более прекрасным, что более совершенно. На что злодей Турнус Руфус ему говорит, что, конечно, хлеб прекрасный, он пахнет, он вкусный, а зерна, что с этими зернами делать, с ними еще надо работать. Вот. И таким же образом Раби Акива ему продемонстрировал концепцию, которую он имел в виду с самого начала. Вся наша задача в этом мире – это его улучшать, его исправлять. И поэтому, если в этом мире есть что-то плохое, то оно не просто есть, потому что оно есть, а нужно с этим что-то делать. Наша задача – улучшать этот мир, делать хорошие дела, не делать плохие дела и так далее. То есть улучшать этот мир. Вот. И такова наша миссия жизни. Вот, вот такой мидраш Танхума. Теперь... Извиняюсь, я сказал, что это Талмуд Миноход. Нет. В Талмуде Миноход рассказана немножко другая история. Это идея номер три, которая бы объясняла концепцию обрезания. В трактате Миноход рассказывается, что как-то царь Давид был в бане. И таких историй в Талмуде очень много. Что у меня всегда вызывало некое удивление, что вот какие-то мысли раввинам различных эпох приходили именно в бане. Или есть какие-то истории, которые связаны с баней, с местом, где моются. Это как-то странно, что-то не то. Вот. И похожая история есть в Талмуде с царем Давидом. Он находился в бане и начал беспокоиться о том, что, находясь в бане, он не сможет исполнять никакие заповеди. То есть он будет раздет от заповедей. Потому что баня – место ритуально нечистое, и там нельзя думать, размышлять, говорить о Торе, нельзя молиться и так далее. Получается, что будет момент в его жизни, когда он будет без заповедей, будет голым в духовном плане. И он начал как-то переживать по этому поводу. Но тут ему пришла идея, что нет, заповедь у него есть знак союза с Богом, обрезание, бритмила, и поэтому он как бы с этой заповедью даже в бане не сможет расстаться. Вот такая история. История очень странная, в бане и так далее. И есть на самом деле много таких историй. И когда готовился к этому уроку, я слышал это объяснение, но я не знал, кто это объяснение сказал. А объяснение это сказал Равин Барух из Меджибуша. И Рав Барух из Меджибуша объясняет, что в любом месте в Талмуде, где упоминается, что кто-то был в бане, это не следует понимать буквально. То есть в мудрецов Талмуда не интересовало, где какая-то история конкретно произошла. Какая разница, произошла она в бане, в библиотеке или еще где-то. Это не суть. На самом деле, в этой фразе, что кто-то где-то находился в бане, мудрецы зашифровали состояние глубокого духовного анализа и поиска, который был у человека. То есть как в бане человек моется, он голый, точно так же вот человек входит в некое состояние самокопания, самоанализа, и он как бы полностью в духовном плане раздевается и пытается вникнуть в истинный смысл своих поступков. Вот. И вот что означает каждая история в Талмуде, где сказано, что кто-то где-то был в бане. Вот. И таким образом, что же беспокоило, согласно этой интерпретации, царя Давида на самом деле? Его беспокоило то, что все заповеди, которые он делает, в них во всех действиях, которые являются заповедями, есть элемент эгоизма. Потому что мы, люди, не можем от этого избавиться. Мы ощущаем себя как материальные существа. И мы не можем представить, что такое Всевышний. И мы до конца не понимаем, что такое заповеди. И поэтому в каждой заповеди есть элемент эгоистичный. Это легко понять заповедями, которые конкретно с нашим телом связаны, не знаю, есть мацу. Вот. Человек ест мацу, получает углеводы, вот, и получает этим какое-то наслаждение, какую-то выгоду для своего тела и так далее, получает калории. Вот. И таким образом, выполняя это действие, когда человек ест мацу, человек добавляет в само действие элемент себя, какой-то выгоды, которую он получает. Вот. Но заповеди, по идее, должны быть служением Творцу. И там не должно быть элемента эгоизма вообще никакого. И вот конкретно этот вопрос сложный, философский, и беспокоил царя Давида. Беспокоил царя Давида, и вот это в смысле аллегории означает, что он был в бане. Но потом он понял, что есть одна заповедь, которая является на 100% альтруистичной, где нету никакого элемента эгоизма, это заповедь обрезания. Потому что делается она ребенку, когда он еще не осознает. И поэтому это заповедь на 100%, действие, которое на 100% делается для Всевышнего, чтобы заключить с ним союз и так далее. Вот. Что не так с другими заповедями? То есть заповедь обрезания в этом смысле, она уникальная. Больше никакой другой нет. Вот, это три идеи значения Бритмилы. Есть еще несколько вопросов, которые нужно обсудить перед тем, как я буду рассказывать конкретно про как обрезание проходит и какие есть традиции. Есть вопрос технический. В Торе написано, что заповедь обрезания должна исполняться на восьмой день. На восьмой день после рождения ребенка нужно ввести его в завет Авраама, сделать ему обрезание. Почему восьмой день? Почему не седьмой? Почему не сразу? Почему не через месяц, не через год? В чем смысл восьмого дня? Сама Тора, сам текст Торы нам это не проясняет. В самом тексте Торы это не объяснено, почему восьмой день. И многие комментаторы Торы, я не знаю, или многие, но некоторые комментаторы Торы по этому поводу заявляют, что это вопрос несостоятельный, потому что такова воля Бога, что это должно быть завет обрезания на восьмой день, и, может быть, есть в этом какой-то глубокий мистический смысл, но мы это не понимаем, мы это делаем, потому что так написано в Торе, что обрезание нужно делать на восьмой день. Если бы обрезание нужно было сделать на пятый день, то мы бы точно так же задавались вопросом, почему не пятый день, а почему не шестой и так далее. Вот поэтому это вот просто факт. Так работает наш мир, что завет обрезания нужно осуществлять на восьмой день жизни ребенка. Но некоторые раввины предлагают более глубокую интерпретацию этой детали, почему обрезание делается на восьмой день. У Мораля из Праги в его комментарии, в его книге про Хануку разработана целая концепция, которая раскрывает значение цифры 8, потому что Ханука празднуется 8 дней, обрезание делается на восьмой день. И Мораль из Праги разработал целую глубокую философскую идею, которую я сейчас не смогу до конца рассказать. И, ну, честно говоря, я сам ее до конца не понимаю. Но Мораль из Праги объясняет следующее. Он говорит, что цифра 8 является в духовном плане цифрой, значением духовного мира. То есть цифра 7 это мир наш, физический, поэтому Всевышний создавал весь мир за 7 дней. Таким образом, в матрицу этого мира, материального, всей Вселенной, закреплено вот это число 7. Соответственно, 8 это уже что-то вне этого мира, это духовный мир. Что-то духовное, что-то... Вот, и поэтому Ханука 8 дней, масло чудесным образом горело 8 дней, потому что это тоже было такое влияние Всевышнего, это было чудо и так далее. Вот, и таким же образом говорит мораль, обрезание тоже делается на восьмой день, потому что для ребенка, который вводится в завет Авраама этим действием, создается совершенно иная реальность. Он таким образом трансформируется, и он больше какой-то своей роли жизненной, как мы объясняли, это индивидуальность, или это альтруизм, или другие смыслы. Ребенок перемещается в иную реальность, для него создается что-то вне этого мира в духовном плане. Поэтому обрезание и делается на восьмой день, и согласно интерпретации морали из Праги, и в принципе согласно правилам еврейского закона, обрезание на восьмой день это очень важный фактор, что именно на восьмой день, не позже, необходимо ввести ребенка в завет обрезания, и опять-таки не раньше. Вот, есть другие объяснения. Есть объяснение, что до восьмого дня физиологически ребенок является очень уязвимым. И поэтому это в физиологическом плане первая возможность сделать эту небольшую операцию с ним, чтобы его здоровью ничего не угрожало. И таким образом это просто вот так работает этот мир, что вот только на восьмой день можно сделать обрезание, чтобы с ребенком ничего плохого не случилось. На это, конечно же, можно спросить вопрос, а почему Всевышний так сделал, что 7 дней ребенок находится в уязвимом состоянии и так далее. Вот. И тут ничего не остается, как прибегнуть к интерпретации морали, что восьмой день – это новая реальность и так далее. Либо, может быть, есть какие-то другие объяснения. Следующая деталь, следующий вопрос. Кто обязан сделать обрезание? Маленький ребенок сам себе обрезание сделать не может. И у кого есть эта заповедь? Казалось бы логичным, чтобы эта заповедь была у матери ребенка. Есть история про Цепору, которая спасла жизнь своего мужа тем, что ввела своих детей, сама им сделала обрезание двум своим сыновьям. И, в принципе, кажется логичным, что женщина родила ребенка, и, значит, у нее есть какая-то привилегия совершить таинство союза с Творцом и этого ребенка. Но Тора говорит, что мужчина обязан это делать. И в галахической литературе, в Талмуде, есть очень много обсуждений, почему это так. Почему это так должно быть, почему обязанность делать обрезание есть у мужчины, а не, как логичным казалось бы, у женщин. Простое техническое объяснение – это то, что нельзя заповедовать кому-то что-то, в чем ты сам не обязан. Обрезание есть только у мужчин, поэтому, соответственно, у мужчин есть только эта заповедь по отношению к своим сыновьям. Конечно, есть у этого тоже еще мистический элемент, интерпретация, вот, но так далеко мы не пойдем. И последний тоже технический вопрос, который на самом-то деле это не совсем технический вопрос, это не алаха, не обычаи, это такие важные вопросы, которые, как мне кажется, поясняют, что такое на самом деле обрезание, что такое бритмила. Это вопрос, где нужно делать бритмилу, где делают обрезание. В логичном, казалось бы, что ну, дома у себя, там, где находится ребенок, с матерью и с отцом, но еврейская традиция очень древняя, очень старая, настаивает на том, что завет обрезания как очень важный элемент жизни человека и общины должен совершаться внутри еврейской общины при присутствии большого количества народа. Поэтому обрезание, как правило, делают в синагогах, где много людей может прийти и поучаствовать в союзе. Что, в принципе, логично, потому что чем больше людей, тем больше само это действие становится торжественней. А торжественность тут очень важна, потому что это союз с Богом, союз Авраама, который тот заключил с ним много лет назад, и Всевышний нам заповедовал подтверждать этот союз тем, что мы делаем нашим детям, нашим мальчикам еврейским обрезанием. Вот поэтому это очень важная вещь, и поэтому понятно, что это должно быть в синагоге. Понятное дело, что если это по какой-либо причине невозможно или сложно, то обрезание не обязательно делается в синагоге. Например, вот буквально несколько лет назад, когда была эпидемия коронавируса, был период, когда нельзя было собираться большому количеству людей вместе, это было опасно, и поэтому вот у нас в общине делали обрезание дома у человека. К нему приехал мой, и прямо дома сделали обрезание его сыну, родившемуся, а не в синагоге. Вот. Но, то есть это не алахический элемент, а больше, ну, назовем это ашкафический, мировоззренческий. Время неумолимо у нас идет уже, так, будем двигаться, тогда немножко перескочим. Буду рассказывать дальше, чтобы все-таки эту тему сегодня раскрыть про обрезание. Есть обычай, который, ну, прямо очень древний. Он еще в Талмуде упоминается. Называется обычай Шалом Захар. И этот обычай связан с обрезанием. Некоторые раввины даже говорят, что это, в принципе, часть всей церемонии бритмилы, то есть его вступительная часть всего этого ритуала. Есть, кто говорит, что это отдельный обычай, не связан с ним. Вот. Что это за обычай? Это обычай навещать младенца, который родился, и которому будут делать обрезание в пятницу в шаббат до, соответственно, до того, как ему сделали обрезание. То есть, если ребенок родился там среди недели, вот, то в ближайшую пятницу навещают его и устраивают вместе с ним, хотя это не является критичным фактором, устраивают, по крайней мере, с семьей, с отцом трапезу. Трапезу, либо есть какие-то угощения. Вот. Но как бы тут суть именно не сколько в трапезе, хотя она присутствует, сколько именно в навещении, в посещении родителей. Родственники, гости навещают семью. И, как я говорил, этот обычай, он очень старый, он еще в Талмуде упоминается. Есть много объяснений, несколько разных, что это за такой обычай. Есть, которые говорят, что это часть обрезания. Обрезание – это очень важная часть цикла жизни еврея. И шаббат – это тоже союз, очень важный элемент. И поэтому, если обрезание бритмила будет после шаббата, то шаббат – это тоже союз, и поэтому тоже в шаббат нужно навестить ребенка, который вот-вот вступит в свой самый первый союз. Если говорят, что это первый шаббат, это тоже в этом есть какое-то особое значение для ребенка, поэтому приходят его поздравить. Но есть интерпретации совершенно иные. Есть мидраш, который гласит, что ребенок каким-то сверхъестественным образом в утробе матери обучается всей Торе, которую он после своего рождения забывает. Вот зачем это нужно, и что это такое, что это означает, это тема другого совершенно занятия. Но вот есть такой мидраш. И забытие, определенное забвение всей Торы, это должно восприниматься как событие жизни не очень хорошее, трагичное в каком-то смысле. И поэтому вот эта трапеза и навещение ребенка, который только что родился, является элементом соблюдения траура по забытой Торе, которую этот ребенок в утробе матери изучал, а сейчас забыл. Поэтому есть определенные традиции, которые касаются этой трапезы, этого навещения, этого события. В ашкеназских общинах было принято есть какие-то круглые продукты питания этой трапезы. Например, нут, горох. Ну, в ашкеназских общинах нут ели еще из-за того, что на идыше это называется схожим образом, как обещание Всевышнего Аврааму сделать его большим народом. Но также потому, что что-то круглое – это символ траура. Символ траура, поэтому когда навещают скорбящих, то тоже вместе с ними едят еду круглой формы. А этот обычай вообще своими корнями уходит к праотцам. Вот, это вообще очень древняя вещь. Вот, и такой смысл в этом посещении родителей и ребенка новорожденного есть. Вот, есть еще несколько других объяснений, но мы не будем на этом задерживаться. Теперь я расскажу обязательно про еврейские имена, очень коротко, но чтобы основную часть своей сегодняшней лекции повествования не пропустить, я перейду конкретно к традициям Бритмилы. Я рассказал до этого идею, которая в этой заповеди есть, или идеи, в чем смысл обрезания, почему обрезание делают Бритмилу в определенный день и так далее. Вот сейчас поговорим, как это все конкретно происходит. Не в плане, как сама операция происходит, обрезание. Это, наверное, в Ютубе нельзя такие картинки показывать. Вот. Но как сама церемония происходит, я покажу. Вот. И как я в самом начале говорил, для этого буду использовать свои фотографии обрезания моего сына год назад. Первое, с чего начинается церемония, это с вопроса, который упоминается во многих книгах аллахических. это должен ли отец ребенка и другие фигуры важные, которые участвуют в церемонии обрезания, как то сандак, который держит ребенка на коленях, или муэль, который само обрезание делает, должны ли они все быть с тфилин, чтобы у них был тфилин. И обычно, как правило, по традиции, бритмила делается сразу же по завершению утренней молитвы. То есть, ну, практически в самом конце утренней молитвы Шахарит, во время которой принято тоже молиться, быть с тфилин. Вот, но иногда обрезание немножко позже случается, и поэтому, собственно, вопрос, нужно ли быть в тфилин. И некоторые раввины говорят, что это очень важная вещь, потому что точно так же, как обрезание является знаком союза с Творцом, тем же образом тфилин является знаком союза. Поэтому вот два знака, если они могут быть вместе, это хорошая идея. Вот, и поэтому вот на фотографиях, которые я первый раз за год смотрю вместе с вами, я и сандак моего сына, мы в тфилин. Вот. Дальше начинается... Да, очень важный вопрос, который касается закона и традиции. Это так, как Тора говорит, что обрезание должно быть сделано на восьмой день, и это повелительная заповедь, то эта повелительная заповедь пересиливает другую заповедь, становится более приоритетной, у которой есть определенные запреты. Речь идет про шаббат. Если шаббат выпадает на восьмой день жизни ребенка, то, несмотря на само действие, на саму процедуру, ее можно совершать в шаббат, и это не будет являться его нарушением. Вот. Но как обрезание бритмилу делать в шаббат, это очень глубокая наука. Есть очень много нюансов, вот, и поэтому это немножко выходит за рамки обзора этой замечательной заповеди. Обрезание, как правило, делает не отец ребенка, у которого есть, собственно говоря, заповедь ввести своего сына в завет обрезания, а делает специально обученный человек, Моэль его называют, который, да, очень часто Моэли очень праведные люди, очень благочестивые. И потому что это очень важная миссия – вести человека, еврея, в союз Авраама. Поэтому это люди очень особенные. И дальше, что происходит? Все собрались в синагоге. Если желательно, чтобы обрезание было в синагоге при большом количестве людей. Это очень важное событие, и на которое, собственно, не очень принято приглашать людей. Потому что от такого приглашения, как говорится, невозможно отказаться. То есть это считается даже чем-то негативным, быть приглашенным на обрезание и не прийти. Поэтому принято не приглашать на это событие. Либо то есть, многие оповещают о том, что будет бритмила, но вот конкретно именно приглашать, это не принято. Это касается самого обрезания и трапезы заповеданной, которая следует за ней. И что происходит дальше? Все вот собираются, и дальше ашкеназская традиция разработала целую схему разных так называемых кибудим, разных действий, которые считаются почетными, которые родители поручают своим родственникам, родителям ребенка и друзьям, или просто каким-то особенным людям. То есть много людей участвуют в процессе обрезания, в церемонии обрезания. В самом процессе участвует только, собственно говоря, ребенок и мой, который все делает. Вот. Но вот эти самые кибудим, особое такое участие в церемонии считается очень чем-то почетным. Есть вот эти кибудзим, которые считаются более почетными, есть, которые считаются менее почетными. Их много разных. Кватор, мужчина, который приносит ребенка в синагогу, в комнату, где будет происходить обрезание. Также женщина, которая приносит ребенка мужчине, который вносит в комнату. Кисешель Ильяу. И в синагоге, как правило, есть особый стул, на котором будет сидеть моэль, который будет держать ребенка на коленях, когда будут ему делать обрезание. Вот есть человек, который кладет ребенка на это кресло, есть человек, который поднимает ребенка с этого кресла. Самое главное, кибут, это быть сандыком, это быть тем, кто будет ребенка держать на коленях во время обрезания, брахот, кто будет произносить браху, и так далее, и так далее. Вот есть несколько, много разных кибудим. Самое почетное это моэль, сандак, извиняюсь, сандак, который будет ребенка держать. Это я засмотрелся на свои собственные фотографии. И потом, после того, как все вот эти самые кибудим выполнены, ребенка помещают на колени сандаку, моэль делает обрезание, сама процедура происходит очень быстро, практически молниеносно, и произносятся два благословения. Одно из которых, одну браху произносит там моэль, непосредственно перед тем, как выполнить процедуру. Вторую браху произносит отец. И эти два благословения, они имеют немножко разный смысл. Первое, которое произносит моэль, который делает обрезание, это благословение заповеди, на исполнение заповеди мила, обрезания. А второе благословение – это благословение, восхваление Всевышнего. И это читает отец, которого есть обязанность вести своего сына в завет Авраама. Вот. После того, как благословение сказано, само обрезание сделано, читается специальный текст, где молится. Как правило, этот текст читает Муэль, где он просит Всевышнего послать здоровье и всяческих благословений и всего хорошего ребенку и родителям. И также читается текст наречения имени. Его не обязательно, Муэль читает, его может говорить кто-то другой. Все эти благословения читаются над бокалом вина, потому что это очень торжественный момент. И в этом тексте ребенку дается имя. Принято не называть ребенка, то есть не принято, это не делают, не называют мальчиков до обрезания. Почему? Потому что обрезание – это определенная инициация. Ребенок становится частью еврейского народа, частью завета Авраама. И поэтому он может, как часть еврейского народа, получить еврейское имя. То есть до этого у него не может быть имени, он еще не часть еврейского общества. После этого, как ребенку дали имя, принято у многих людей просить благословения у сандака и у моэля, потому что это считается очень, как говорится, правильным моментом получения благословений. И после этого всего следует заповеданная трапеза, сеуда, которая должна содержать все элементы трапезы. Там должен быть хлеб и так далее, вкусная еда. И во время этой трапезы говорят слова Торы, во многих местах поют или музыканты, музыка какая-то есть. Вот. И этим завершается церемония Брит-Милы. Вот вся моя семья год назад. Вот. Да, забыл сказать. По среднестатистическому обычаю в конце бритмилы, в конце церемонии, которая происходит в синагоге, говорят текст, завершающий текст утренней молитвы «Алейну». И в этом есть очень глубокий смысл, какой, ну, когда будете сегодня вечером в конце Маарива говорить «Алейну», вдумайтесь, какие слова мы там говорим, и тогда поймете, почему важно их сказать после обрезания. Вот. И я, конечно, не рассказал про пророка Ильяу, про его стул. Вот. Может быть, я это сделаю в следующий раз. И не рассказал про еврейские имена, но я думаю, что вот этот элемент мы оставим на следующую неделю и с этого и начнем. И поговорим про еврейские имена и про их значение.